Глава 45. Тереза. Маммотус, проскочивший врата Лаконии и расчлененный вражескими кораблями, погиб за две ночи до ее дня рождения. Праздновали в одном из малых бальных залов, украшенном, как всегда, со вкусом и скромностью. Шелковые знамена с яркими девизами, стеклянные свечи, которые она полюбила в 8 лет и с тех пор всегда использовала, выращенные на гидропонных фермах города цветы. В скрытых динамиках звучала тихая музыка исключительно лаконских композиторов и исполнителей. Половину гостей составляли политики и деятели культуры. Взрослые, явившиеся в основном, чтобы потом рассказывать, что были, и посмотреть, кто нынче в фаворе. Вторая половина – сверстники из ее класса с семьями. Оделись они в строгую синюю форму, как и Тереза. И никто не выглядел радостным. Естественно. Для них это что-то вроде дополнительного урока. С ней они были милы. По обязанности. Терезу атмосфера вынужденного праздника почти радовала. Взрослые носили улыбки, как маски. Ее торжественно поздравляли, как будто прожить 15 лет подряд было достойным гордости достижением. Но восхищаясь ее взрослостью и умением держаться, они стреляли глазами, выискивая среди гостей ее отца. Терезе пришлось играть роль, но и им тоже. О вторжении никто не заговаривал. Даже Кэрри Фиск, явившаяся в платье цвета шампанского и в застывшей улыбке, явно подумывавшая, как бы удрать. Камина Драмер не было, и Тереза задумалась, что с ней случилось. Или она, утратив контроль над союзом перевозчиков, стала пустым местом, или участвовала в плане вторжения, а тогда могла считать себя счастливицей, если не попала в боксы. Терезе было все равно. Ей хватало собственных проблем. До начала банкета оставалось еще 30 бесконечных минут, когда Ильич припроводил ее на возвышение у дальней стены. Зал притих сам собой, как будто отрепетировал. Она тоже репетировала и знала, что делать. «Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда в этот вечер», — с улыбкой солгала она. «Быть в вашем обществе сейчас и все прожитые среди вас годы — честь для меня. Все вы знаете, что я очень рано потеряла мать. Мой отец несет тяжелую ношу. Он сегодня не смог быть с нами, потому что долг не оставляет ему времени даже на такие простые, честные радости. К тому же он нахрен выжил из ума. Его нет ни для вас, ни для меня, только я одна здесь это знаю, бедолаги». Она широко улыбнулась под тихие аплодисменты, злобно радуясь грубой извращенности положения. В глубине зала она заметила Элви Акое. В желтом платье, рядом муж. Бокал она зажала в кулаке так, будто задумала сломать ножку. Она тоже знала. «Вы были моей семьей, с вами я росла», — сказала Тереза. Она бы выразилась иначе, чем предписал Ильич, но здесь никто не знал ее так близко, чтобы распознать автора сценария. «Я не заслужила этого и благодарна вам». Под новый рокот аплодисментов Тереза склонила голову, будто и правда была им благодарна. Будто ее волновало, превратят ли вражеские корабли, несущиеся со всех концов системы, в пепел все, что есть в этом зале. «Таких сердитых, как ты, я редко видел». Она куталась в эти слова, как в шаль, улыбкой и легкими поклонами прикрывая свое презрение. «Прошу вас в этот вечер считать себя гостями не только моими, но и моего отца», — закончила она и сошла с возвышения. Гости заговорили между собой. Подавленные и встревоженные, они думали не столько о ней, сколько о возвращении предштормового с пиратским флотом. И вспоминали они не детские годы Терезы, а насильственную смерть сердца бури. Тереза, проходя по залу, избегала встречи с Ильичем, Конором и Мьюрель. Элви с мужем она нашла почти на том же месте, где видела с возвышения. Оттуда Элви выглядела напряженной, вблизи сердитой. «Все хорошо?» — спросила ее Тереза. Элви вздрогнула. Голос Терезы выдернул ее откуда-то. Она не сразу сумела заговорить, а когда сумела, ответ прозвучал неубедительно. «Отлично, просто отлично». «Ну да», — согласилась Тереза, — «если не считать». Элви кивнула, согнувшись всем телом, так что движение выглядело не столько знаком согласия, сколько подготовкой к броску. «Да, если не считать». Зазвенел гонг, приглашая в столовую самое привилегированное стадо мира. Тереза держалась рядом с Элви. Ее муж опирался на трость и морщился при каждом шаге. Терезу это устраивало. Ей хотелось идти помедленнее.
«Я вот подумала, доктор Акоя», — сказала она. «Сокол...»
И опять Элви очнулась не сразу.
«Что, сокол?»
«Хотелось бы знать, как идет ремонт. При таких делах... Он ведь рассчитан на высокие ускорения. На нем жидкостные амортизаторы».
Элви передернула. «То еще удовольствие», — вставил ее муж.
«А все-таки, если война придет сюда, на нем можно будет улететь?»
Взглядов, которыми Элви обменялась с мужем, она не поняла. Между ними как будто шел неслышимый для нее разговор.
«К сожалению», — сказала Элви, — «сокол очень-очень серьезно поврежден».
«Я отрастил новую ступню даже с пальцами и ногтями», — заметил ее муж. «А корабль пока не в сборе».
«Я не думаю, что в самом деле дойдет до эвакуации», — добавила Элви. «Эти корабли не станут приближаться к планете. А адмирал Треха защитит нас всеми имеющимися в его распоряжении силами».
«Тогда вам, наверное, стоит поторопить его восстановление», — бросила Тереза. Это прозвучало резче, чем ей бы хотелось, но Элви рассмеялась.
«Любопытно».
«Наверное, стоило бы», — вздохнула она. Но тут они вошли в столовую, и Терезу усадили во главе стола с Иличем и полудюжиной более почтенных, чем Элви, гостей. Меню было пиршественное. Свежая паста, брюшки омаров от настоящих омаров, нежная мраморная говядина, выращенная из лучших образцов, букеты лаконских цветов благоухали мятой, железом и смолой. О докторе Картасаре никто не спрашивал. Тереза успела понять, что таково неписанное правило. Если человек исчез, не спрашивай куда. Она задумалась, вспомнят ли о ней, когда она уйдет, если придумает способ уйти. Она нашла глазами Элви Акоя. Ее муж что-то рассказывал, горячо жестикулировал, веселя соседей. Доктор Акоя ушла в свои мысли. Тереза задумалась, не солгали ли они о соколе. Точно знать она не могла и как проверить тоже не знала. Она с сожалением отказалась от плана подбить их на побег и улететь вместе с ними. Надо было искать другой вариант. Проходили дни и недели. Остановить вторжение оказалось не так легко, как всем бы хотелось. Государственные новости сохраняли бодрый оптимизм, говоря о нем скорее как о досадной помехе со стороны вечно недовольных идиотов, нежели как об угрозе империи. У Терезы оставался выделенный ей отцом полный доступ к сверхсекретным докладам и уведомлениям, но даже без него она знала, что это полная чушь. И уроками никто больше не занимался. Остались только занятия с классом сверстников. Илича она видела за едой. Он не повторял угрозы кормить ее насильно, но и надобности не было. Она усвоила новый характер их отношений. Полковник, не в силах контролировать многое другое, отыгрывался, контролируя ее. Тут она ничего не могла поделать.
«На этот раз они промахнулись», — говорил Илич. «Запаниковали. Самый здоровенный и могучий их корабль лишился части магнитной ловушки, и все бросились его защищать».
«На вид разумная мысль», — сказала Тереза, заставляя себя проглотить еще ложку кукурузной похлебки. Она ее любила, но сегодня варево казалось склизким и приторным. Однако она проглотила и не подавилась. Они сидели во внутреннем дворике с увитыми плющом стенами и искусственным освещением подсолнечное. Настоящая погода засыпала двор снегом Терезе по щиколотку. Андатра, ухмыляясь по собачьи, носилась по сугробам, на шерсть налипли комочки снега. Илич во время еды не подпускал собаку, потому что она воняла мокрой псиной.
«Была бы разумна, если бы они могли организовать успешную оборону. До сих пор их спасало только бегство. Мы могли в любой момент уничтожить любой их корабль, но Треха выжидал».
«Чего он ждал?»
«Вот этого», — сказал Илич.
Ему нравился звук собственного голоса. Спокойный, терпеливый учитель, объясняющий бестолковой девчонке, как устроен мир. Она много лет принимала это за доброту. Теперь видела снисходительное презрение.
«Три марсианских корабля...» Ядро их собранного на скорую руку флота, и заменить его нечем. Естественно, защищать то, что для тебя важнее всего. Но эта реакция эмоциональная, а не тактическая, и они за нее поплатятся.
То же самое он говорил за завтраком. Яйца, сладкий рис с рыбой, обжаренный шпинат с миндалем,
Но она не мешала ему повторять одно и то же. Его слова для нее уже ничего не значили.
«Вихрь пройдет сквозь них, как сквозь пустое место. Потом придется еще подчищать кое-что. Всех мы не достанем. Но основные силы, они ради этого даже предштормовым рискнули. Там будет бойня, а я...»
У него звякнул ручной терминал. Нахмурившись, Ильич ответил на вызов. Тереза отложила ложку и сделала глоток воды. Она ясно слышала голос Треха и как напряженно он звучит.
«Я бы хотел видеть вас в тактическом управлении, полковник!»
Ильич ничего не ответил, кивнул и ушел, забыв о Терезе. Ее это устраивало. Едва он скрылся за углом, она встала и впустила андатру. Вбежавшая собака тихо пыхтела. Тереза взяла свой наладонник и открыла тактические доклады. Бывали грустные минуты, время от времени. Вспоминалось, как отец говорил, что если понадобится, она сможет встать во главе. Он пытался научить ее всему, что знал, на всякий случай. Тогда она была другой. И он тоже. Она тосковала по той девочке и тому мужчине. Но боль быстро угасала, и Тереза отпускала ее без сожаления. Все равно вернется. Сообщения выглядели странными. Она не сразу поняла, что видит. Неисправный крейсер чудом исправился. А вражеский флот разбегался, но не по системе. Они шли к вратам. Во всяком случае, большая их часть, почти все. Все, кроме четырех. Те двигались к Лаконии. Самоубийство. Четыре корабля против вихря? Если только у них нет тайного оружия, как то в системе Сол. Но нет, вихрь не мог их остановить. Он слишком далеко ушел и, даже тормозясь, продолжал еще удаляться от планеты. Он боролся с собственной инерцией, как пловец с течением. Тоже относилось и к истребителям. Их обманули, заманили, оставили им для защиты одну только планетарную сеть обороны. Строго говоря, сеть могла бы справиться. Четыре корабля не так уж много. Но какой-то ущерб они нанесут. А цель у них одна. Она сидела прямо в яблочке мишени. Тереза понимала, что следует бояться, но не боялась. Отложив наладонник, почесала спину андатри и задумалась. Не столько решала задачу, сколько вспоминала что-то такое, что всегда знала. Вывела на экран карту системы и добавила на нее вражеские корабли со временем ускорения. Многое зависит от того, как они будут тормозиться. Но Ильич преподал ей основы тактики в достаточном объеме, чтобы выдвигать разумные предположения и составлять план. В случае вражеской высадки ее убьют или возьмут в плен. Ей нужен предмет для торговли за свою свободу. Только она не знала, что могла бы им предложить. А потом поняла. Андатра подняла взгляд на смеющуюся хозяйку и хвостом отстучала по полу бодрую дробь. Тереза машинально отправила в рот ложку похлебки, нахмурилась и взялась за солонку. Следующая ложка показалась вкуснее. Времени не хватало, но могло быть и хуже. Тереза вылезла в окно, словно опять собралась навестить Тимоти. Привычный порядок действий утешал ее. Она понимала, что в последний раз видит свою комнату и свои вещи, что в последний раз спала в своей детской кровати. Но отец был мертв не первый месяц, и, оказывается, она по нему уже отплакала. Андатра заскулила, переминаясь с лапы на лапу. «На этот раз тебя не беру», — сказала Тереза. «Прости». Собака, поскуливая, вздернула седые брови и с надеждой завиляла хвостом. Тереза, просунувшись обратно, последний раз крепко обняла ее, а потом поспешила уйти, пока твердость не растаяла. Первый шаг, и, наверное, самый трудный, — это добраться до камеры. Была ночь. Снег еще падал, но не доходил до колена. Выйти будет легко. Камеры охраняли двое, мужчина и женщина. Они подтянулись при виде Терезы. «Я хочу поговорить с пленником», — сказала та. Они переглянулись.
«Не знаю», — начал мужчина.
Тереза нетерпеливо хмыкнула.
«Мне поручил Треха. Речь об атаке, времени нет».
Так действовал страх.
Ощущение, что враг у ворот, и уверенность, что есть власть, которая обо всем позаботится. Даже если голосу власти только-только исполнилось 15.
Они провели ее в камеру. Терезу трясло от возбуждения. Такие приключения она видела на экране, только сейчас все происходило по-настоящему. И героиней была она. Холден сел и моргнул от света. Волосы у него торчали во все стороны, на лице остались красные морщины от подушки.
Тереза повернулась к охраннику-мужчине. «Вы останьтесь». Потом она обратилась к женщине. «У вас есть какие-нибудь средства подавления? Электрический щуп?»
«Да», — сказала та.
Тереза протянула руку, и женщина вложила в нее черное блестящее оружие с длинной рукоятью. Оно напоминало обгорелый кукурузный початок. Охранница показала Терезе, как снять предохранитель и как включать щуп.
«Вообще-то ни к чему», — заметил Холден. «Зачем бы? Я драться не собираюсь».
«Оружие тебе не понадобится». «Это мне решать», — сказала Тереза и кивком отпустила женщину. Теперь их осталось трое. Тереза, Холден и охранник. Последний шанс повернуть обратно. Еще можно было передумать. Тереза сняла предохранитель. Холден сжался, ожидая болезненного удара. А Тереза ткнула оружием в живот охраннику и спустила курок. Мужчина упал пластом, даже не пытаясь выставить руки.
«Ну-ну», — проговорил Холден после долгого ошеломленного молчания. «Не ожидал».
«У нас мало времени. Идем».
«Нет. В смысле, мне бы хотелось немножко понять, что...»
Вспышку гнева она подавила, на нее тоже не было времени. Принялась расстегивать форму тюремщика, пуговицы и молнии, потянула за рукава. «Подходят ваши люди, ваш старый корабль. Все вторжение было уловкой, чтобы помочь им пробиться».
«Вторжение?» — повторил Холден. «Мне немного рассказывают. А ты меня спасаешь?»
«Я вас использую. Вы мой билет на один из тех кораблей. Поскорей, нет времени». Холден натянул форму поверх своего тренировочного костюма. В заключении он похудел, так что лишняя одежда как раз вернула ему прежний вид. Тереза забрала у лежащего охранника шокер и ключ доступа и открыла дверь. Вышли они вместе. Женщина на посту успела удивленно поднять брови, прежде чем Тереза и ее уложила.
«Это на самом деле, а?» — спросил Холден, когда она повела его по коридору к лаборатории. «Для сна уже слишком реалистично».
«На самом деле», — сказала Тереза и подумала. «Я и правда это делаю. У меня имплантирован трекер. За мной сразу будет погоня».
«Понял», — ответил Холден.
«Сюда». Дверь лаборатории была заперта, но ключ подошел. Они шагнули в полутемную комнату. С тех пор, как Тереза побывала здесь, вещи Тимоти переложили, но не вынесли. Она переходила от стола к столу, касаясь контейнеров кончиками пальцев. «Здесь. Где-то здесь. А, вот».
«Эй», — проговорил Холден. «Это карманная атомная бомба? От Амоса?»
«Да», — сказала Тереза.
«А я стою совсем рядом».
«Да».
«А тебе нипочем», — заметил он. «Вот уж действительно странная ночь».
Она нашла то, что искала. Подключила, и экран засветился. Она чувствовала, как убегают секунды. Корабли мятежников в небе над планетой приближались. Они уже схватились с планетарной обороной. Всплывали файлы с паролями и защитами, взломанными недели назад. Тереза нашла файл с протоколом эвакуации и, не раздумывая, активировала вызов.
«Это что?» — поинтересовался Холден.
«Я запросила эвакуацию», — сказала Тереза. Ей понравилось, как по-взрослому это прозвучало. «Теперь нам остается только ждать, пока нас подберут».
«Конечно», — согласился Холден. «Тебя послушать проще простого».